Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». У нас сегодня в гостях Александр Мясников, историк и писатель. Александр Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. У нас есть еще твиттер «Говорит Москва», сайт «говоритмосква.ру» и есть еще телеграм. Туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Сегодня у нас... История Саманты Смит. Что мы о ней знаем? Ну, самые базовые сведения. Американская девочка, которая написала, жила в штате Мэн, написала письмо Андропову. Андропов пригласил ее в Советский Союз, и так она стала знаменитой. Письмо касалось, естественно, того, что как бы не допустить ядерной войны между странами. Это вот, наверное, самое базовое, Александр Леонидович, то, что мы знаем. Но наверняка есть очень много каких-то интересных фактов, почему девочка написала письмо. Давайте начнем с того, что какова была геополитическая обстановка вообще в мире. И вот это письмо все-таки она написала сама или... Это мог быть какой-то плод, я не знаю, политтехнологии какой-то, как вы думаете?
Сразу куча вопросов.
Да.
Дело в том, что до сегодняшнего дня все, кто занимается рекламой, пиаром, они прекрасно знают, что вообще во всех нормальных странах существует закон о том, что детей нельзя привлекать к рекламе. Это самая мощная пиар-акция. У нас очень тоже долго действовал этот закон, сейчас немножко он такой ослабленный. Но это больше этический вопрос такой, да? Вы понимаете, что... Значит, как правило, говорят так, это было очень сложное время. У нас, значит, там сои, тут все. На самом деле, это было время великого блефа. И со стороны американцев, со стороны нашей, в отношении сои, этих космических войн, все прекрасно понимают, что это невозможно. Тем более, что страх, конечно, был. К этому времени запустили ни много ни мало спутник космический на ядерном топливе. То есть, такой вот... Как бы атомоход только в космос. Один из космосов был такой, да. Вот. А был другой спутник, по которому он стрелял из лазерной пушки и прочее, прочее. В общем, эти развлечения вот этих ученых, они были вообще самые невероятные. Значит, что касается этого феномена, связанного с Самантой Смит. Ну, ваше поколение не помнит, естественно, а люди постарше, они помнят. Вот вопрос такой ответный. Вы знаете, кто такой Патрис Лумумба, нет? В честь которого назван институт, университет.
Да.
Вы знаете, кто такой Анжела Дэвис?
Да, конечно.
Знаете, да? Я думаю, что большинство людей фамилии слышали, кто это так, и что они вообще сделали, не знает никто. Потому что вот эти всякие персонажи, которые появлялись как орудие такой пиар и агитации...
Они уже мифологизированы, вы хотите сказать?
Нет, они мифологизированы сейчас, а тогда они вообще были совершенно никому непонятны. Я смею вас заверить, что ни один человек на сегодняшний день... Вот вы, конечно, как журналист знаете, кто такой Патрис Лумумба, но если вы выйдете даже с автоматом Калашникова, представите горло, скажи, кто такой? Человек скажет, стреляй, я не знаю, кто это такой.
Девочка Саманта Смит.
Да, девочка Саманта Смит. Значит, давайте так, вы знаете... Дело в том, что в это время не было такой ситуации, что ни в Америку, ни в СССР никого не пускали. И семьи с девочками маленькими, с мальчиками, американские, русские, в общем, туда и сюда летали. И, конечно, я не верю ни в какие случайности, ни в какие там такие вот... Вот что-то такое случилось, потому что вот так вот сошли звезды. Просто эти звезды кто-то складывал, кто-то... Я не знаю. Дело все в том, что в истории... История — это такая штука, когда правда всплывает иногда лет через 100. Да, к сожалению, так. Вот. И говорить о том, что и как. Во всей этой истории самый интересный персонаж — это, конечно, не столько сама девочка, которая, я думаю, что ни одного человека не найдется вообще в мире слова сказать что-то против нее, потому что замечательный ребенок вообще, который оказался вот в переплете вот таких невероятных событий. А человек, который ее сюда пригласил, вот это более интересно. Потому что вот этот мифологизированный образ Андропова, это как раз интересно. Потому что вы же понимаете, что влияние на геополитику вот этой самой бедной девочки, оно никакое. Просто здесь, в России, были, в СССР тогда, были счастливы, что есть нормальный ребенок, у которого нет на голове двухметровый копной волос, как у Анжелы Дэвис, который никто не понял, что это такое. За что она борется? Она вообще ни за что не борется. Нет в мире такой страны, такой нации, которая хотела бы войны. Ну, наверное, может, есть какие-то такие правила и заключения. Но на самом деле никто, ни в Америке, ни в СССР, никто никакой войны не хотел. Война — это вообще инструмент высшей политики, как вы понимаете, верхних людей. А здесь никто никакой войны не хотел. И поэтому, ну, и встречали как ребенка, который вот сюда приехал, посмотрел, и отвезли в Артек, там, и все прочее.
Но, говорят, было два письма все-таки.
Вы знаете, говорить могут все что угодно. Это есть такая тема анекдота, и ты говори. Это не важно, сколько было писем. История там на самом факты. Деле смешно совершенно другое.
Что?
Вот вы представьте себе, вот вы юная, красивая барышня, ну, представьте, чуть-чуть помоложе, да? Вот вы собираетесь писать письмо президенту Соединенных Штатов, там, Обаме или еще кому-то. Как вы, что вы будете писать на
конверте? Я не знаю, ну, понимаете, а, на конверте что?
Да, что вы будете писать?
Вашингтон, Белый дом.
И что?
Президенту США,
вы знаете, был
например.
Такой персонаж, Ваня из замечательного рассказа Чехова «На деревню дедушки». Это то же самое. Но вы понимаете, что вот этих писем...
Было очень много.
Ну, я работал очевидно. В то время в редакции. Я прекрасно это все знаю. Я, на самом деле, до момента прихода в редакцию, я полагал, что все письма — это организованная вещь, честно совершенно. Потому что... Ну, такие тоже есть, это безусловно совершенно. Но когда я видел безумное количество... Тогда же не было интернета, ничего такого. Да, писали просто реально вот авторучкой там письмо. На всякие вопросы и все прочее. И таких писем приходило невероятное количество. Просто невероятное. И то, что это не случайно выбор пал на эту девочку, ну, наверное, не случайно. То, что там шло это под эгидой с одной стороны КГБ, с другой стороны ЦРУ, ну, конечно, шло. Вы понимаете, что такое публиковать письмо американской девочке в газете «Правда»? Это вопрос, который принимается на уровне политбюро. Это же ведь не потому, что там кто-то...
Главный повезло, редактор... что появилась такая девочка. Или
таких
что,
девочек
или
было не одна, поверьте мне.
Было.
Поверьте мне. Просто вот это вот понятно, что вот она самая такая нейтральная, она вот можно всю эту акцию совершить. Потому что, конечно, ну потом поэтому там спустя сколько там, 3 или 4 года появилась эта Катя Лычева, которая такую же миссию в США выполняла и прочее. Но это все... Как бы, ну, это такие, ну, публичные, как бы, акции, которые мало чего значат.
Вячеслав пишет нам, ваш гость прав, никто не знает. Ну, как-то он сразу за всех решает. Мне 35, я подумал, что вы говорите про порно-актрису.
Ну, вот видите как.
Давайте зачитаем просто это письмо. Вдруг действительно есть люди, которые не знают, кто такая Саманта Смит, и что она, какое письмо написала. Потому что в сравнении с письмом Андропова, конечно, это всего лишь 4 строчки. Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит, мне 10 лет. Поздравляю вас с вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. А вы за войну или нет? Если вы против, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь не допустить эту войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать. Искренне ваша, Саманта Смит.
Да.
Вот такое письмо. Да, письмо Андропова было больше.
Но письмо Андропова писала ЦК. Там целый отдел писал, вы же понимаете. Поэтому оно было, я думаю, что еще больше во много раз потом было сокращено. Потому что там... Набор совершенно очевидных вот вещей, которые потом уже во времена Горбачева будут называться общечеловеческими ценностями. Да? То есть ни о чем, по-русски говоря. Вот. Никто не хочет войны. Ну, конечно, никто не хочет. Все хотят быть счастливы. Ну, а кто хочет, не хочет.
Приезжайте, понимаете, к нам, мы вам покажем.
Это же все, ну, понимаете, это такая вот эта чепуховина, которая тогда была очень нужна, потому что народ уже обалдел, устал. Те гнали пропаганду безумную по поводу того, что СССР хочет начать войну. Здесь гнали такую же пропаганду, что американцы хотят начать войну.
Но, Александр Леонидович, вот здесь интересный момент. Если действительно девочек, мальчиков было очень много детей, которые писали письма генсеку в обратную сторону, тоже писали президенту американскому, ну, то есть выбирали нужную девочку, то есть это было действительно...
Ну, это на самом деле, я думаю, что это какая-то лотерея. Тут же никакого там выбора и проверки через какие-то там сверхинстанции не было. Ну, просто решили, давайте сработаем. Вот есть такой вариант.
Политтехнология хорошая.
Ну, конечно, да, попробуем. Потому что, я говорю, дети — это такая вещь, как в рекламе. Она
сразу
очень...
голливудские фильмы вспоминаются, конечно. И приемы режиссеров, конечно. Нужен такой солнечный младенец, конечно, который всегда улыбается, да. И всех умиляет.
Так же маленьких этих самых всяких зверюшек. Вы же понимаете, люди даже, которые ненавидят котов, когда они видят этих негодяев в эфире. Ну, что вы знаете? Ну, конечно, там умиление сплошное. Что говорить-то? Это все понятно. Вот, поэтому, конечно, это была хитрость. Я говорю, что самое интересное, это было связано с самим Андроповым. Потому что это персонаж, который на которую как бы очень сильно надеялись, которую... И вот это вот Саманта воспринимали как один из таких вот шагов того, что что-то сейчас сильно изменится. Но дело все в том, что никто не мог представить до конца, что ничего измениться не может.
А в этом был заинтересован Советский Союз? Ну, то есть в снижении вот этого градуса напряженности и борьбы пропаганд?
Вы знаете, это, тут вот не надо путать как бы Советский Союз, условно говоря, народ, да, и власть. Это то же самое, как в Америке.
Не, Андропов подразумевает власть, конечно.
Да, же. Конечно, власть... Нет, власти... Ну, вы же понимаете, что всегда есть так называемая военная партия, в кавычках, в скобках, как угодно можно называть. То есть люди, которые занимаются производством оружия, его реализацией и прочее. Конечно, это напряжение, оно было выгодно. Оно отвлекало от других проблем. Потому что проблем в стране было огромное количество, начиная от проблем с продовольствием, которые никто понять не мог. Почему? Это же до сих пор вообще иностранцы, которые, вот я столько сталкивался во всякие годы, они говорят, мы не понимаем, вот мы реально не понимаем, у вас такая страна, как может быть проблема с едой? Ну как она может быть вообще?
У нас, кстати, в уроке «Россия-видение» сегодня маленький анонс сделаю. Угу. Будет как раз тема про догнать и перегнать Америку, про Никиту Сергеевича Хрущева, поэтому мы поговорим как
да,
раз
но
про продовольствие.
С Хрущевым-то там вообще страшная история, потому что это то, что надорвало страну. И вот таких надрывов, их было очень много. И андроповская история, она, конечно, не хрущевская, но его лепта в развал страны, она была очень большая, так же, как и Хрущева. Потому что все это привело в конечном итоге к коллапсу совершенно ненормальному. Потому что то, что страна должна реформироваться, двигаться вперед, это безусловные вещи. Просто другое дело, когда это происходит, что называется, на уровне рубки топором и сабли, да, наголо. А Хрущев там, от Хрущев это отдельная история.
Ну, это мы, да, поговорим.
Да. Дело все в том, что Андропов, когда пришел к власти в 82-м году после смерти Брежнева, это человек, который 15 лет возглавлял КГБ. Угу. К тому времени это была мощнейшая организация, которая пускала дым вообще во все страны. То есть все полагали, что слово КГБ, это KGB, это страшнее вообще ничего не было. А вы оттуда? Ну, конечно, да. Или вы не оттуда? Ну, конечно. Понимаете, это же давало такую почву для фильмов, для всяких, ну это же потрясающе. Угу. Что на самом деле закончилось, что сделал Андропов с КГБ? Он его, по сути, стал тихо уничтожать, и через него стал уничтожать страну. Я не знаю, я не буду ничего говорить, заведомо это было дело и незаведомо. Но только благодаря Андропову, его совершенно непонятные акции, например, высылки абсолютно посредственных там, писателей, журналистов, которые писали не так, но не в традициях соцреализма. Ну да и бог-то с ним. Мы на сегодняшний день знаем, что никакие книги страну развалить не могут, как и никакие фильмы, передачи и прочее, да? Он высылал этих людей туда, на Запад, и они мгновенно становились во главе диссидентского движения. И вот это диссидентское движение крепло и как бы подпитывалось именно благодаря тому, что отсюда высылались люди, именно потому что это устраивал Андропов.
Ну вот если возвращаться к нашей теме именно истории Саманты Смит, ведь все это произошло как раз спустя малое время с момента именно вот заступления к...
Андропова?
На пост, главы государства. А почему все-таки советское руководство решило взять это на вооружение?
Ну, это была акция одноразовая, на самом деле. Там никакого вооружения не было, потому что считалось, что есть продуманная четкая политика, связанная с... Вы понимаете, что такое власть? Представьте себе вот эти многоэтажные здания на Старой площади, еще где-то, где сидят тысячи людей, которые работают в десятках отделов, которые по всем направлениям работают, составляют бумажки и все прочее. Поэтому это разговор о том, что там Андропов что-то или там еще кто-то. Ну, понимаете, всегда есть куча людей. Мне понравилась встреча с одним человеком, таким политическим деятелем, который мне стал рассказывать, что ты знаешь, какое количество писем, это, как последователь Андропова, Горбачев написал, каких всяких указов, развалил страну. Ну, в общем, слушаешь, песня. Я говорю, можно один вопрос? Он говорит, конечно. Я говорю, скажите, пожалуйста, он сам писал хоть один указ? Нет. Я говорю, а кто писал? И он замолчал. Потому что это, понимаете, вот что самое интересное. Кто это пишет, кто это организует, кто это делает? Потому что люди первого плана, которые как бы вот на сцену выходят, это ж марионетки, да? У кого-то, у чего-то там, у каких-то обстоятельств.
Но девочку называют... Во-первых, известно, что они, конечно же, писали американские газеты очень много перед тем, особенно как она отправилась в Советский Союз.
Да,
а уж потом, когда стало известно о том, что она поехала в Советский Союз. И более того, ее называют ребенком, который... не то что смог остановить вот эту вот холодную войну, но, по крайней мере, ей удалось что-то такое, чего не удавалось политикам. Вы видите что-то такое?
Нет, это, конечно, это такое. У нас народ добрый, он всегда хочет верить в то, что кто-то что-то может такое сделать, особенно такая девочка. Потому что, ну, вообще девочки в литературе, персонажи, это вообще такая особая вещь, да? Ну, можно вспомнить, там, не знаю, от Золушки начиная, заканчивая там волшебником изумрудного города и всем остальным. Да, девочки у нас всегда что-то такое хорошее делают. И это правильный пиар-ход, потому что от девочки, в общем, как-то вреда мало кто может ожидать от маленькой, да? Вот. Поэтому нет, здесь она, ну что, она ничего она не могла сделать. Ну, она могла остановить военную машину, нет, конечно.
Но она приехала.
Ну, приехала.
А долго ли и вообще чья идея? Нет, точнее, идея мы знаем, что ее пригласили в Советский Союз, но известно ли о том, как договаривались стороны, как обставить этот визит девочки?
Ой, слушайте, это, вы знаете, это для этого существуют опять-таки вот эти тысячи людей, которые выполняют все эти ведомства, связанные с МИДом, со всем прочим. Кто, как. Дело все в том, что наши люди, которые ее встречали, охраняли ее больше, чем любого вообще политика. Потому что, не дай бог, какой-нибудь дурак что-нибудь там устроит, кинется ее целовать по причине того, что она такая хорошая, и там все. Все, это же международный скандал. Поэтому здесь это все было, конечно, вот такое кино и домино, когда, ну вот, это хорошо, конечно, все хорошо, все замечательно, но. Это, конечно, спектакль, потому что если бы эта девочка там... Таких девочек, я вам еще раз говорю, приезжали семьи американские сюда, путешествовали, ездили.
Ну, снимали-то именно.
Но никто не снимал, да. А там снимали десятки журналистов. Куча фотографий вообще. Там каждый шаг вообще. Все-все-все-все. Все это комментировалось. Вот. Ну, известный факт, да, к ней приходили люди из ЦРУ, которые там ей говорили, как себя вести. Но дело все в том, что в этом нет ничего таинственного и удивительного, потому что в советские годы, когда вы собирались за границу, вам не просто приходили люди из КГБ, вы должны были пойти. Ведь давай, тут ситуация очень простая. Что такое поездка в КАП-страну в советские годы? Значит, в первую очередь вы должны были пройти местное, это самое там, партийное какое-то, где выступит несколько человек, которые скажут, вы знаете, вот тут хорошая девочка, вот все очень хорошо, да. Вы знаете, кто там президент? Вы знаете там какие-нибудь там еще какие-то такие вопросы? Потом вы идете в райком партии. Вот это полная чума. В этом райкоме это вот люди сидели...
Ну, это известно.
Да, поэтому это все, конечно, людей как бы объясняли, потому что никто же ничего не понимал.
Но так и родителям Саманты Смит тоже... К ней приходили сотрудники Госдепа, и они консультировались, а что, если попросят выступить с антиамериканским заявлением?
Нет, но еще раз говорю, ну, это мало что может изменить, вот эти все эти вещи. Но это такая разовая акция, которую люди спокойно вздохнули, что это не Патрис Лумумба, не Анжел Дэвис, не кто-то там еще, как непонятные люди.
Патрис Лумумба потом увековечили просто в названии университета.
Ну, так Саманта Смит тоже увековечили. Но, понимаете, история такова, что в ней как бы бесполезно что-то такое насильственно делать. Кого-то делать героем, а кого-то не делать героем. Потому что пока есть власти, финансовые и властные ресурсы, можно сделать все, что хочешь. А потом все исчезает. Это тот же Андропов, да? В честь него какой город переименовали? Вот вы уже не помните.
Уже не помните.
А в честь него переименовали Рыбинск. Рыбинск, который существует, там, по-моему, с 15 века. Он какое отношение к этому имеет?
Ну, потом-то вернули все назад.
Ну, потом вернули. Так вот я... Потому что вот это время, оно такое... Ну, не только лекарь, это ставит на свои места очень многие вещи. Поэтому можно, конечно, приложить усилия, сделать там героя из того или из сего, но пройдет время, и люди даже не вспомнят, кто это и что это.
Что ли широко освещался визит этой девочки именно в Советском Союзе, как это преподносилось? Печатали в «Правде», понятно. Пресс-тур?
Тогда не было такого понятия, там, пресс-тур, не пресс-тур. Тогда просто назначали кого-то, как-то. Потом, я говорю, так как это шло под эгидой ЦК, то, конечно, там все это было обставлено, сделано, все это было такое. Понимаете, когда вот люди что-то такое делают искренне и честно, я всегда очень рад, как-то приятно. Но всегда появляются люди вокруг, которые это все превращают, условно говоря, в бизнес. Да? Вот, если, вот самый яркий пример из этого — это Че Гевара, да, который всю жизнь боролся с буржуазностью. На сегодняшний день он главный поставщик в буржуазный мир денег, потому что вот это вот бренд Че, это круче ничего нет, понимаете? Вот и все.
Саманта Смит не стала брендом.
Не стала, она не могла стать брендом, потому что ее там увековечили. Нет, дело не в этом. Она, как бы, понимаете, любой поступок, любое действие, оно должно иметь какое-то последствие. Последствия ее поездки какие были?
А какие?
Никаких.
Совсем.
Ну, а какие могут быть? Съездила,
побыла в Артеке,
Съездила, в море. Потом заявила. Потом, надо, никто же не рассказывает, что после того, как она побыла здесь, она потом поехала в Японию. В Японии было то же самое. она сказала японскому президенту, или там, и кто там, я не знаю, не помню, император что ли, там есть, был. Да. Она говорит, давайте вот вы дедушки такие, давайте внучками обмениваться. Ну, давайте. Ну, что дальше? Ну, не обменялись там еще что-то такое. Это же все такая штука. Ну, говорю, идея была очень хорошая. Но если бы это было поставлено, условно говоря, на поток, если бы это было... Из этого, ну, как реально какие-то последствия. Потому что приехать в Артек и говорить, что я не хочу войны, но в Артеке нет, не было ни одного человека, который сказал, я хочу войны. Ну, это бред полный, понимаете?
Нет, но она была фактически таким рупором американского народа, возможно. Вот 192-й спрашивает, на кого в США была рассчитана эта акция? Американцы же тоже были заинтересованы?
Ну, были заинтересованы, хотя бы поддержать паритет такой информационно-политический. Потому что этот психоз уже перешкаливал этот военный. При том, что самое смешное, значит, там все, главный враг у нас в это время, это значит, у нас пришел Андропов, там пришел Рейган. Да? Но дело в том, что никто же не помнит, что первое, что сделал Рейган, он отменил санкции против СССР. Так, на всякий случай. Потому что вот все хотели снять это напряжение, оно никому было не нужно. Потому что Рейган не понимал, что СОИ — это бред. Ему же говорят там специалисты, ну, парень, ты понимаешь? Ну, конечно, мы будем говорить о том, что это ты-ты-ты-ты-ты-ты, а на самом-то деле это все ерунда полная. Но это такой один из такой эпизодов большой политики и больших таких как бы поступков, которые должны превратиться в какие-то большие акции. Что-то срабатывает, что-то нет. Это же ведь совершенно...
Вы так иронично об этом рассказываете, и такое ощущение, что вот если мы говорим о каком-то отдельном эпизоде в большой политике, этот эпизод был просто какой-то маленькой частью или действительно какие-то политические последствия были? Для людей. Я не говорю про власть, про Минобороны, ЦРУ, КГБ и так далее.
Да нет, но это же все эти спецслужбы и все эти органы, они для нормальных людей очень мало касаются. Что и касается, что здесь, что там. В общем, это совершенно такая организация, которая занимается своим делом, пускай занимается. А понимаете, я с трудом себе представляю вот любого нормального человека здесь или там, который искренне верил, что американцы хотят войну, или что русские хотят войны. Я не верю в это. Но это вот надо... по пропаганде нагнетало, да.
Но декларирование того, что...
Декларирование, есть... вы понимаете, вот. Понимаете, политика и пропаганда, средства массовой информации — это такая удивительная вещь. Вы знаете, есть законы писанные, есть неписанные. Чем они отличаются, знаете, нет? В свое время к власти пришла Анна Леопольдовна, такая у нас была правительница, которая впервые в жизни отменила официально в России дураков. Ну, запретила, у нас до этого были дураки, да. Она их запретила, но это ничего не изменило. По одной простой причине, потому что неписанный закон, в отличие от писанного, ужас заключается в том, что вы не можете его изменить. Писанный вы можете изменить, да, написать другой, но неписанный ничего не сделать. Поэтому, несмотря на указ, значит, Анны Леопольдовны, у нас, в общем-то, категория людей осталась, да. Это то же самое касается и СМИ. Одно дело, когда люди, понимаете, заставить людей что-то такое сделать, они могут кивнуть, могут еще что-то такое.
Дело не в том, что заставить или не заставить. Дело в том, что насколько человек подвергается влиянию тому, что декларируется или нет. Потому что то, что мы знаем из прессы, ее мама смотрела телевизор, позвала ее... и читал газету, я уж не помню точно. И тогда она пошла, написала, потому что мама ей предложила написать письмо, отправила, ей не ответили, потом она послу написала, после этого ответили. Ну, то есть дети были тоже в это вовлечены?
Ну, конечно, я вам еще раз говорю, дети — это самый сильный инструмент воздействия на людей, понимаете? Ну, я думаю, что мало кто стоит перед какой-нибудь миленькой девочкой, которая говорит, что давайте жить дружно. Ну, кто скажет, давайте нет? Ну, конечно, давайте. Ну, кто же говорит против? Просто результат
сила
этого.
Сила воздействия.
Ну нет, результат всего этого. И потом есть люди, на которых действуют, а потом тогда уже никто не верил никаким средствам массовой информации. Я очень рад, что вам верят, и пускай верят, потому что вы нормальные люди, хорошо работаете.
Александр Мясников у нас в гостях, историк и писатель. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Александр Мясников, историк-писатель. Говорим о письме из-за железного занавеса, но об истории Саманты Смит, иными словами. О девочке, которая написала в 82-м году письмо Юрию Андропову, потом ее пригласили в Советский Союз. Но ей было 13, но она трагически погибла в 15 лет. Спустя 2 года в авиакатастрофе вместе с отцом своим разбилась. 7373-948 — это телефон прямого эфира по коду 8495-7373-948. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. А 276-й бах, Александр Ильич, хочет от вас, видимо, каких-то пояснений, потому что он в ваших словах прочел уверенность, что Саманта Смит была агентом КГБ и что все политбюро ЦК писал за нее письмо.
Нет, я бы такого не говорил, значит, агентом КГБ. Я говорю о том, что она написала письмо, вот эти вот 4 строчки, вполне возможно, с мамой вместе написали и прочее. А то, что ей... Там ведь хитрость-то какая? Андропов ей на письмо-то на ее письмо не ответил. Там же была такая ситуация совершенно другая. Она написала письмо сюда. Я вам еще раз говорю, я не очень представляю, как это написать на деревню дедушки.
Нет, почему на деревню дедушки?
Ну как? Вот как вы себе представляете? Как вы себе это представляете?
Адрес-то есть, где сидит Андропов?
Какой адрес? Какой адрес? Москва?
Красная площадь, дом 1.
Это вы так знаете.
К примеру.
Да. А дом 2, это уже не власть, да? Это раз. Значит, во-вторых, письмо просто опубликовали в газете «Правда». Публикация в газете «Правда» — это вещь значимая. Просто супер значимая.
Значит, дошло письмо-то?
Не, ну, естественно,
а
да.
А куда, кстати, пришло все-таки?
Не знаю, понятия не имею. Но явно не к Андропову. Значит, опубликовали. А он ей не отвечал. Он ей пожелал, ну что ей отвечать-то? А потом, да, потом, значит, вот было принято решение, я так думаю, что на политбюро, о том, что надо будет вот все такое, вот раз такая ситуация есть, давайте мы ее раскрутим.
Ну, якобы было второе письмо, где она написала, если мне 10 лет, это значит, что мне не нужно отвечать?
Нет, это второе письмо и прочее, да. Она писала этому самому нашему послу. Да, послу в Штатах, что почему мне никто не отвечает, хотя она знала, что опубликовано ее письмо, но ей никто не ответил. Хотя она не понимала, как любой нормальный человек на Западе, что публикация в «Правде», что может быть еще круче. Вот. А потом ответил вот этот вот на набор вот этих вот добрых, хороших слов, которые за собой совершенно ничего не несут, но они очень хорошие, замечательные совершенно. У нас потом был один политический деятель, который говорил часами, ты его слушал, ну все правильно, говорит, кто-то закрывал рот, ты не переставал понимать, вообще о чем человек говорил. Это называется такое вот вертикально-горизонтальное бормотание, очень профессиональное. Вот, поэтому, ну, ответил, да, пригласил, сказал, приезжай лучше летом. Uh-huh. Я бы на его месте сказал лучше зимой, потому что хотя бы здесь зима, там, все это красиво, да.
Ну, это все. В Артыке тоже было хорошо, видимо. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Да, приветствую, Константин 692.
Слушаем, Константин, вопрос.
Да, у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Ну, понятно, что в годы холодной войны спецслужбы обменивались... Ну, разными и такими операциями, что американцы там и принуждали, и добровольцы были, и воровали на наших. Под кодовым девизом они выбрали свободу. То есть заявление в прессе, соответственно, ну и потом маленький счет там и домик где-нибудь. И это было рассчитано на внутреннюю аудиторию. А вот я вот до сих пор понять не могу. Хорошо, а зачем наши спецслужбы замышляли эту операцию? То есть это влияние на какие-то круги в Америке определенные, на какие-то круги в мире, или на советское, или то и другое одновременно. Вы можете вот это как-то подробнее расшифровать? Спасибо большое.
Да, вам спасибо за вопрос. Вы знаете, я думаю, что это никакие спецслужбы не организовывали. Это возникло такое письмо. Таких писем было, я еще раз говорю, не одно, не один десяток. И просто решили этим воспользоваться с тем, чтобы вот, устроить какую-то такую большую пиар-акцию геополитическую. И не более того. Я не думаю, что там какие-то спецслужбы, домик в деревне или еще такое что-то предлагали. Это такая вот, ну, на общественность рассчитанная. Здесь ведь, понимаете, было больше с нашей стороны показать, сказать, что все-таки в России не только медведи, и которые пляшут под дудку, да? Потому что это реально люди верили. Я в 90-е годы встречался с американкой. Она приезжала сюда по делам, и она, ну, в 90-е годы, она совершенно искренне говорила, взрослая девчонка, ей там лет 28 было, что ли, что-то такое. А ей говорили, что ты знаешь, ты возьми с собой все, потому что там вообще ничего нет. Ну, просто там медведи реально ходят по улицам. И этот человек здоровый, она, между прочим, закончила университет.
Ну, у девочки, девочка была выгодна чем? Незамыленный, искренний детский, конечно, взгляд и детское,
конечно,
восприятие.
Конечно, конечно. Это стопроцентный, это выигрыш стопроцентный.
Сарафанное там... радио потом,
да, сработало. Потом, да, потом это все распускается, все прочее, потому что, ну, понимаете, ну, не знаю, в какой-нибудь далекой деревне, говорят, что приехала американская девочка, которая там не хочет войны. Да эта девочка, если приехала в эту деревню, ей бы там поили молоком, и говорили, молодец, умница, еще что-то такое. Ну тут, понимаете, ну как бы это... Вся советская идеология строилась как вот... Искусство очень сильная вещь, да? Вот в искусстве ведь что главное? Неправда. А что главное? Правдивость. Понимаете, в образ Анны Карениной верят сильнее, чем в реальную какой-нибудь персонаж того времени. Вот эта правдивость — это очень важная вещь для того, чтобы я поверил. Это когда графоманы говорят, вот это было на самом деле, вы знаете, это написано, ну что, если я вот не верю, ну было это на самом деле, не было, король. Вот, вот эта правдивость была очень важна. У ребенка правдивость, она естественна. Это такая вещь, которая срабатывает совершенно 100%.
Были ли критики со стороны американцев, критики поездки девочки?
Нет, я думаю, что там были не критики поездки, это маловероятно.
Скептики какие-то.
Там были просто люди, которые говорили, что ты подумай вообще, там страна-то, бог его знает, чем они там занимаются. Просто, ну, какие-то, ну, конечно, были какие-то, но я не думаю, что там были какие-то такие, которые говорили, не надо ездить, там это что-то такое. Я вам еще раз говорю, не надо забывать, что в это время из Америки сюда туристы приезжали, и наши ездили туда. Это же все как бы было, это же, у нас же ведь этот интурист.
Но надо было, чтобы определенного туриста сопровождали видеокамеры,
конечно,
очевидно.
Конечно, конечно. Это, говорю, что это мощная пиар-акция, это попало в эту ситуацию девочка. Потому что я думаю, что, скорее всего, это как бы одно из предложений, которое было, и на котором наши решили сыграть, почему бы и нет. Вот девочка такую вещь сказала, и все. Я думаю, что здесь как раз обратный ход, а не то, что там КГБ готовило кого-то там. КГБ принимало участие на уровне рассуждений в Политбюро. Будем или не будем? Ну, давайте попробуем. Что для этого надо? Для этого надо обеспечить безумную безопасность. Надо, надо, потому что мало ли что может случиться.
Долго она здесь была?
Нет, 2 недели всего была. Это не такой срок-то. Поэтому, а так как система охраны работала хорошо, в общем, там все эти 9-е управление КГБ и прочее, там все это было обеспечено очень совершенно замечательно. Но по найти, уже очень хороший есть фильм, я забыл, как там, про Одессу, когда туда приехал, как он, дежавю, да? Вот эта система дежавю, когда человек... Там выясняется, что все, даже включая этих самых половых в коридорах, это все сотрудники ВЧК, или там это тогда уже было НКВД, ГПУ и прочее. Это, ну, ну что, так было, да, это все такая большая игра.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Да, Валентина. Про Саманту Пауэр мы помним и знаем.
Саманту Смит, не Пауэр. Саманта Пауэр в ООН сидит.
Пауэр.
Нет, Саманта как Смит.
Ой, как же ее?
Саманта алло. Смит, алло.
А, Саманта Смит. Вот, да. Вы меня извините, конечно, но я сейчас переключилась на «Эхо Москвы».
Ой, ну, ваше дело, 7373948. При этом звоните вы на другую радиостанцию. Интересно, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Ровесник Саманты Смит. Могу сказать следующее. У меня дедушка работал в КГБ. Капитан КГБ, обеспечивал открытие Московской Олимпиады и прочее. И... Был я на встрече с Саманты Смит, у меня даже конверт до сих пор лежит с подписью.
Ну, видите, как замечательно.
Да, расскажите, что помните из того, из той встречи?
Ну, что помню, в Артек отправляли ее, пионерскую форму ей дали.
Ну, у вас восприятие,
думаю,
как
КГБ
вы...
КГБ там было задействовано все-таки.
Как конечно, вы ее было. Воспринимали сами? Ладно, про КГБ. Про
а вы знаете, расскажите. Наверное, такого же плана было, я писал письмо Рейгану в это время.
А адрес укажите, куда вы писали?
Вот,
мы
видите,
тут про
как,
адрес
я
пишем.
Же говорю, что ну это же было...
А, писал округ Колумбия.
Так.
Вашингтон, мистеру Рейгану.
А что,
знаю,
а что писали? А что писали? Что писали в письме? На английском языке или на русском?
На русском.
На русском. А что писали?
Ну, такой же план, что война и прочее.
Я думаю, что то же самое, что спасибо. Саманта Смит. Ну, видите, как замечательно. В общем, мы, в общем-то, мы, конечно, поведем с вами в правильном ключе рассуждаем. Но, конечно, это, ну, понимаете, но я еще раз говорю. Вот эта вот военная истерия, которую, конечно, нагнетали тогда, тут ничего не сделали, это правда. Она особенно детей, конечно, она доводила до ужаса. Вы этого не застали, но я думаю, что вот ровесник Саманты Смит, он помнит, что было 1 сентября в советских школах. Там был первым уроком урок мира. И дети возвращались из школы в состоянии полного шока, первоклассники, потому что им говорили, что, вы знаете, война может быть. Ну, что такое ребенку говорить? У него просто, ну, они, конечно, ошалевшие все были. Поэтому вот это вот, тот самый случай, когда антивоенная пропаганда на самом деле работает не в антивоенном смысле, а просто в психологическом подавлении. Это ужасная вещь совершенно. Вот это использование.
Но вы замечали, что после, может быть, после этого визита или еще после каких-то мероприятий, которые подобны визиту Саманты Смит, как-то вот этот градус снизился, и дети уже не были в таком шоке после урока мира, как вы говорите.
Вы знаете, нет, но этот урок мира продолжался, по-моему, до времен Горбачева, там всего 2 года оставалось, или даже полтора. А потом началось такое, что, в общем, уже было всем не до Саманты Смит, вообще не до чего. Потому что начался вот этот перелом общественного строя, устоев традиционных и прочее, и прочее. и для людей, и у них уже другие совершенно появились, как бы... Это вот все осталось в прошлой жизни, и Саманта Смит, и пионерские лагеря, и там какие-то эти всякие продовольственные, хотя наборы там потом карточки появились, ведь талоны и прочее. Но это все осталось в прошлом, и, ну, таком хорошем, светлом,
но
да.
Но краткий эффект какой-то был все-таки.
Ну, такой, он чисто, наверное, такой больше не политический, а человеческий.
Человеческий. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим, пожалуйста.
А у меня вот не вопрос, а просьба, как историка, раскрыть поподробнее тему, как Андропов, значит, разрушал КГБ, да, и, например, ну, уже было, как бы, об этом говорил он, но не подробно, грубо говоря, и про дефицит товаров, то есть закрадывается чувство, что это было искусственно сделано. Можно как-то это раскрыть тему? Ну, слушайте, мы...
Хорошо, спасибо.
От этого всего.
Принято, спасибо. Ну, не совсем по нашей теме, но коротко раз.
Нет,
ну,
на самом деле, по нашей теме, потому что я говорю, что главное действующее лицо здесь не столько Саманта Спит, сколько Андропов.
Сам Андропов.
Дело все в том, что Максим совершенно правильно задает вопрос в отношении того, как разрушалось все. Я, конечно, вкратце, потом передача не позволяет. Андропов сделал очень интересную вещь, которая потом сработала удивительным образом наоборот, вернее, вот как бы то, что прокламировалось, и то, что стало совершенно не так. Значит, он во все структуры, которые занимались внешней экономической деятельностью, во все финансовые структуры, были внедрены сотрудники КГБ для того, чтобы они это все контролировали. И вот эти сотрудники были просто, по сути, оказавшись вот в этом море денег и всего остального, они оказались, конечно, купленными. Там ситуация очень простая. Как пример, чтобы было понятно. Значит, введены санкции. Мы не можем купить, условно говоря, трубы большого диаметра. Ну, не можем купить, а нам газопровод надо строить. У нас Хрущев посадил на эту иглу нефтяную, газовую и все остальное. Значит, что делалось? Появлялись вот конторы государственные, да, которые занимаются покупкой этих труб. Покупается через четвертые и пятые руки. Значит, туда поэтому сажаются люди дополнительно из КГБ. Цена возрастает в 4-5 раз, а иногда в 10. Вот эти деньги, как они потом, куда они распределяются? Вот эти откаты и все прочее. Все полагают, что откаты — это эпоха 90-х годов, вот это все бандитизм, это все было, это все возникло благодаря господину Андропову. Потому что вот тогда появились люди, которые могли позволить себе как бы получать совершенно ниоткуда огромные деньги вот с этих сделок. Вот так вот появилась совершенно особая категория людей, которые... К началу как бы не перестройки даже, а вот этим 90-м начало годам имели здесь внутри страны огромные деньги, которым вообще деть было некуда, потому что купить особенно ничего нельзя было. Но это же вопрос другой. А то, что вот таким образом... Во-вторых, он сделал очень-очень-очень странную вещь. Очень странную. Он отменил проверку через органы КГБ всех, кого принимали на работу в ЦК, в руководящие органы и прочее, прочее, прочее. И это открыло просто коридор для того, чтобы туда во власть вливались абсолютно разные люди, совершенно с темным прошлым, вообще с чем угодно. Ну, это все заслуга Андропова, да.
Это если коротко на этот вопрос отвечать.
Да.
Сергей возвращает нас к Саманте. Я чуть старше Саманты, поэтому... Ну, Саманта, если вдруг кто не знает, она ей бы сейчас было, если 85-15...
Нет, она 72-го года рождения.
40... Ну да, получается, 44 года ей бы было бы, но она погибла в автокатастрофе.
В самолетной катастрофе.
Да. Я чуть старше Саманты, поэтому воспоминания о ней осталось в основном такое. Очень симпатичная девочка, с которой я хотела бы встречаться. Интересно то, что она была действительно привлекательной, повлияла на выбор ее из остальной массы тех, кто писал Андропову?
Ну, я думаю, что да, скорее всего, да, потому что обаяние человеческое, особенно естественно, очень важно, потому что если найти какой-нибудь там... доброго, но кривоватого, хромоватого, еще что-то такое. Я думаю, что эффект был бы другой. Эффект был бы жалостный такой, потому что у нас народ жалостливый, они бы, конечно, жалели там все прочее. Нет, ну здесь идеальный вариант. Это, конечно, такая голливудская история, голливудская, чистой воды. Красавица, девчонка очень хорошая, которая умеет правильно говорить, правильно вести в совершенно невероятных ситуациях, потому что я с трудом себе представляю...
Когда столько камер?
Да, во-первых, столько камер, во-вторых, ну, я не знаю, там лет 10-12, я помню, что я, конечно, шалопаем был. Но чтобы мне там прийти, в нужном месте помолчать, в нужном месте кивнуть, да откуда я это знаю? Естественно, это, для этого нужно накачать человека так, чтобы вообще он знал, как и что. Конечно, там родители, через родителей. Потому что мы забываем одну простую вещь, что они были, она же была не одна, она же была с мамой и с папой. И, конечно, это все было совершенно несколько по-другому. А мы-то воспринимаем, что вот она такая героическая, прилетела сюда, вот как это вот...
Да. Алиса
из «Страны чудес» там, или еще что-то такое. Одна тут все. Она была с мамой, с папой, с огромным количеством охраны, всего остального. Поэтому, но то, что я говорю, еще раз говорю, ни у кого не поднимется там ни рука, ни слова сказать, что это такое против нее. А, конечно, она изумительный ребенок, что там говорить, это все понятно.
7373-948, это телефон прямого эфира. Так, необычный номер у нас, давайте послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Откуда вы нам звоните?
Так, из Петербурга.
Из Петербурга, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста, Сергей, вопрос ваш.
Значит, вопрос мой такой, значит, вот ваш, так сказать, визави.
Высказал
такую мысль насчет того, что там, значит, Андропов не доел.
Нет, давайте про Саманту Смит. Про Андропова будет у нас, я думаю, отдельная программа, и тогда вопрос про Андропова будете задавать. 7373-948. Есть у нас такое понятие, как верстка, товарищ. Так что привыкайте. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Как вас зовут?
У меня вопрос к Борис.
Борис, да, Борис,
значит, к уважаемому товарищу нашему Александру. Значит, а не являлась ли операция при ссылке сюда та Саманты Смит одной из западных идеологических диверсий? Сейчас поясню, что. Неуважаемый нами...
Ой-ой-ой, пропадаете.
Секундочку,
алло,
да.
Алло. Пропадаете. Да-да-да-да-да.
Значит, Андропов, который сыграл мне кажется, еще совершенно нераскрытую роль в разрушении Советского Союза, значит, если учесть, что он был сторонник конвергенции так называемой, и его советнички еще по ЦК, типа Бурлацкого, Бобина и так далее, ну, грубо говоря, потомки троцкистов.
То есть какая-то...
Таких хороших. Значит, что? Да. Это вот на каком-то уровне, очень теневом, была взаимосогласованная идеологическая диверсия именно в рамках популяризации конвергенции, так называемой, которая в конечном итоге даже и не потребовалась. Нас развалили без всякой конвергенции. Вообще-то они планировали конвергенцию. Вот так, а да, а роль Андропова, вот я бы внимание...
Все, вопрос, мы вас поняли, вопрос, да, тут очень просто много людей, которые хотят задать тоже свои вопросы по поводу диверсии, как...
Вы знаете,
вариант.
Такие акции, они всегда будут вызывать огромное количество версий и чего угодно. Это я в общем люблю, когда люди придумывают всякие версии там, в отношении чего бы то ни было. Это все мы будем гадать на кофейной гуще, кто там что это делал, потому что можно расценивать как диверсию спустя какое-то время. Я думаю, что там никакой особенной диверсии не было. Я думаю, что как раз изначально Андропов, как и всегда, полагал, что это все очень хорошо.
Угу. А 692-й, были слухи, что ее убили и катастрофу устроила ЦРУ?
Ну, это опять-таки, это вот из категории того, что любые события такие, ну, как бы, ну, кажется, что вот...
А нам нравится конспирология.
Ну, конечно, нравится. Конспирология вообще вещь такая увлекательная. Почему там кто-то что-то сказал, куда посмотрел и прочее. Ну, естественно, будут такие вещи возникать. Вот у нас есть целая история в России, там можно привести массу примеров, когда... У нас не один там...
Но
не...
идеологически, как вы думаете, она повлияла хотя бы на тех людей, на тех детей, с которыми она встречалась? В Артеке была несколько дней. Как вы думаете, повлияла как-нибудь?
Вы знаете что? Вот вы молодая, красивая барышня. Значит, если вы учились в школе, вас если вас отправляют в Артек, вы знаете, кого отправляли в Артек, нет?
Я думаю, самых-самых
отправляли. Самых-самых. После этого им там самых-самых там накачивали так, что они вообще эту Саманту видели... Смотрели, улыбались, они вообще не понимали ничего. Кто, что, как. Им говорили, пойте, они пели, плясать. Вечером костер, взвейтесь кострами. Все хорошо, все... Вы понимаете, ну это же такая... Это же жизнь совершенно другая, вот эта лагерная жизнь.
Хорошо.
Не зря потом слово «лагерь» пытались все время отменить, потому что вызывало всякие ассоциации нехорошие.
Хорошо, тогда, получается, оставляем просто вот впечатление Сергея, который нам написал. Очень симпатичная девочка, с которой я бы хотел встречаться.
Совершенно верно. Так и было сделано специально, конечно. Она должна была вызывать исключительно положительные эмоции. Почему у людей разных возрастов, полов и всего остального. Что, в общем-то, и произошло.
По влиянию и по значимости для советского руководства, с кем ее в один ряд поставить? Вы упоминали тут Анжелу Дэвис. Ну что, как ее выбирали,
образом? Вы тут немножечко по отношению руководства, я не знаю ничего, потому что руководство здесь абсолютно не знаю, что там они думали. В отношении влияния на людей, да, на нормальных, конечно, она была абсолютно положительный человек, потому что всякие вот эти Анжелы Дэвис и все остальные, ничего против нее не хочу сказать, она, наверное, хороший человек. Ну что, она здесь что должна была делать? Мы что должны были делать? Идти негров освобождать, как она призывала? Ну, вообще не... Ну, человек из города там какого-нибудь, я не знаю, там... Он не понимает вообще, о чем речь идет. Кто там страдает? Кто там? Хлеб послать надо, покормить. Понимаете, есть как бы вещи абсолютно необъяснимые. Ну, необъяснимые. И я уже забыл. Вы понимаете, это же было каждую неделю у нас кто-нибудь появлялся. Какой-нибудь очередной герой какой-то непонятной страны. Я уже забыл, там кто-то из этого Гондураса был, из Никарагуа. Там жуть какая-то была. Причем, что они хотели, мы тоже не понимали.
Катя Лычева, вот тут про нее вопрос звучит. Ну, давайте про нее, про Катю Лычеву.
Катя, это была такая ответная попытка уже горбачевская.
Миссия мира такая.
Ну, это так, это все, ну, так тоже девочка хорошенькая, нашли, послали туда. Но в СССР тогда еще, СССР был, это 86-й год, по-моему, или 87-й, это ничего совершенно себе не представляло. Ну, ну, поехала она туда. Ну, там ездили, спортсмены ездили, какие-то эти хоры, этих, березка ездила, хор казаков плясал там. Ну, да, ну, все было хорошо. Поехала Катя, тоже хорошо. Ну, я себе с трудом представляю. Там, думаю, такая же ситуация была. Там ЦРУшники, ФБРщики, наверное, толпами вокруг нее ходили, потому что, не дай бог, что-то случится. Какой-нибудь негр кинется ее целовать.
692-ю пиар-операция сработала?
Как пиар-акция, да, сработала, конечно. Только толку никакого не было. Она как сработала, как вот как акция, да. Но последствий никаких абсолютно.
Угу. Но при этом потом, по возвращении уже, Саманта стала таким местным, ну, местной героиней, или как-то они писали в журналах постоянно.
Вы знаете, это же, это во всем мире всегда все одинаково. Нет пророка в своем отечестве. Если вы хотите быть здесь популярны, вот вы хорошая ведущая, популярная. Вам нужно поехать в Зимбабве, там что-нибудь такое сделать, и тогда сказать, а, вы знаете. И вот тогда вы вернетесь совершенно другое. Это все тоже, ничего тут нового нет. Это же все совершенно одинаково. Конечно, она раскрученный человек. Для того, чтобы раскрутить девочку какую-то из штата Мэн, это, не знаю, людям, которые занимаются, не знаю, шоу какие-нибудь, нужно было вложить безумные деньги. Здесь ничего вкладывать не надо. Вот вам, пожалуйста, готовый персонаж, который можно вообще использовать на все 100%. Ничего там другого в этом во всем не было. Со стороны врагов, так называемых, в кавычках.
7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948. Но нужно отметить, конечно, что таких детей было очень много, которые и писали письма, и не только дети обменивались. И советские дети писали американским детям, американскому президенту, или наоборот, еще и в Латинской Америке тоже такое было.
Конечно.
Везде. Это излюбленное, как оказалось, было занятие. 7373-948. Даже нам один человек позвонил и сказал, что Рейгану в тот момент писал письмо. Говорит, ну, не видите, знаю, да, дошло,
это...
не дошло.
Я считаю, что это замечательно. Но вы правильный вопрос задали, куда он писал. И то же самое там. Это же такая же ситуация. Ну, куда, может, могла написать это сама Саманта Смит? Москва, Россия, Москва, больше ничего. Кремль. Снег в снегах, да?
Слушаем вас, алло. Алло. Ой, не молчите, вы испугались. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, коротко, пожалуйста, у нас 30 секунд.
Скажите, пожалуйста, а вот теория конвергенции, это желание войти в Европу, и зачем это Андропову было нужно?
Спасибо.
Вы знаете, это одна из версий. Я думаю, что мы по этой теме поговорим в другой раз, если будет разговор отдельно про Андропова, потому что это такая длинная история. К Саманте это никакого отношения не имеет, абсолютно, поверьте мне. Вот. А что касается писания писем, вы знаете, до сих пор у нас есть Дед Мороз, к которому приходит огромное количество писем. Значит, в Верону приходит огромное количество писем Ромео и Джульетте. Ну, слава богу, пускай пишут. Значит, это замечательная вещь, когда человек пишет письмо и верит во все это.
У нас в гостях был Александр Мясников, историк и писатель. Говорили об истории Саманты Смит. Александр Леонидович, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.